Глава 17.
Бегство и скитания Иакова. Книга Бытие, главы с 28 по 31.
Спасаясь от гнева Исава, угрожавшего ему смертью, Иаков оставил дом отца и бежал, но с собой он уносил отцовское благословение. Исаак произнес над ним завет обетования и повелел ему, как наследнику, взять себе жену из семьи его матери в Месопотамии. Все же Иаков отправился в путь с сердцем, переполненным мучительными опасениями. С одним посохом в руке ему предстояло пройти сотни миль по стране, населенной дикими разбойничьими племенами. Измученный угрызениями совести и страхом, он старался избегать людей, чтобы разгневанный Исав не напал на его след. Иаков опасался, что навсегда лишился того, что ему обещал Бог, а сатана уже был тут как тут, чтобы терзать его душу искушениями.
На другой день вечером он был уже далеко от шатров своего отца. Иаков чувствовал себя изгнанником, но осознавал, что все свои тревоги он испытывает по собственной вине. Мрак отчаяния окутал его душу, и он едва осмеливался молиться. Он был совершенно одинок и, как никогда раньше, чувствовал, что нуждается в защите Божьей. Рыдая и глубоко смиряя себя, он исповедал свой грех и умолял Господа подать ему какой-либо знак, подтверждающий, что он не оставил его окончательно. Его удрученное сердце не находило покоя. Он потерял всякую уверенность в себе и боялся, что Бог отцов отверг его.
Но Бог не оставил Иакова. Его милость все еще простиралась над заблудшим, недоверчивым слугой. Сострадательный Господь явил Иакову именно того, в ком он так нуждался, Спасителя. Иаков согрешил, но сердце его наполнилось благодарностью, когда он увидел путь, следуя которым он мог возвратить благоволение Бога.
Измученный странствиями, скиталец лег на землю, положив под голову вместо подушки камень. Уснув, он увидел во сне ослепительно сияющую лестницу, основание которой покоилось на земле, а вершины своей она достигала неба. По этой лестнице восходили и нисходили ангелы. Над лестницей восседал Господь славы, и Иаков услышал с неба его голос. «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего и Бог Исаака». Земля, на которой он спал, как изгнанник и скиталец, была обещана ему и его потомству с обетованием. «И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». Это обетование дано было некогда Аврааму и Исааку, и теперь Бог повторил его Иакову. И чтобы еще более ободрить и утешить Иакова, удрученного и одинокого, Бог сказал ему: «И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе».
Господь знал, что Иаков окажется в дурном окружении, и ему будут грозить опасности. В своем сострадании он открыл кающемуся беглецу будущее, чтобы тот смог понять божественные намерения относительно себя и приготовиться преодолеть искушения, которые неминуемо настигнут его, когда он окажется один среди идолопоклонников и лукавых людей. Перед ним всегда будет возвышенный образец, которому надо следовать. Осознание того, что Бог воспользовался им, чтобы осуществить свои намерения, неизменно будет побуждать его к верности.
В том сновидении Иакову также был открыт план спасения, хотя и не полностью, но в той мере, в какой это было необходимо для него тогда. Таинственная лестница, показанная ему во сне, была той самой лестницей, на которую ссылается Христос в своей беседе с Нафанаилом, говоря: «Отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 51 стих. До тех пор, пока человек не восстал против Божьего правления, он мог свободно общаться с Богом. Но грех Адама и Евы отделил небо от земли, и человек не мог больше иметь общения со своим Творцом. Однако мир не был оставлен в безнадежном одиночестве. Лестница символизирует собой Иисуса, как предопределенный путь к Богу. если бы он своими заслугами не перебросил мост через пропасть греха, тогда ангелы Божьи не смогли бы общаться с падшим человеком и служить ему. Христос подводит человека, слабого и разочаровавшегося, к источнику безграничной силы.
Все это было показано Иакову во сне. Хотя ему и сразу открыли часть плана спасения, но великие и таинственные истины он изучал всю свою жизнь, и они все более полно открывались его уму.
Иаков проснулся. Его окружало глубокое безмолвие ночи. Чудесные картины видения исчезли. Он видел только неясные очертания сиротливо возвышавшихся холмов, а над ними небеса, сияющие звезды. Но торжественное ощущение присутствия Бога не покидало его. Всевышний незримо был рядом с ним в этом уединенном месте. «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал». Это не иное что, как дом Божий, это врата небесные.
И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его. Согласно обычаю увековечивать важнейшие события, Иаков поставил памятник милости Божией, чтобы всякий раз, когда он окажется в здешних краях, можно было остановиться на этом священном месте и поклониться Богу. Он назвал это место Вифиль, или Дом Божий. С чувством глубокой признательности он повторил обетование, что Бог будет с ним, и затем дал торжественный обет. «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сём, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божиим. И из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть».
Иаков не ставил здесь Богу никаких условий. Господь уже обещал ему благоденствие, и теперь принесенный им обет свидетельствовал только о сердечной благодарности, какую он испытывал к Богу в ответ на уверение в любви и милости. Иаков чувствовал, что Бог имеет к нему определенные требования, и что он должен признать их, ответить чем-то на особое проявление божественного благоволения. Так каждое благословение, излитое на нас, побуждает нас к благодарности источнику всех наших благ. Христианину следует почаще окидывать взором свою жизнь, с благодарностью вспоминать чудесные случаи избавления, происшедшие по воле Господа, поддерживавшего в испытании, открывавшего пути, когда все, казалось, было покрыто беспросветной тьмой, ободрявшего, когда угасала надежда. Все это человек должен воспринимать как проявление заботы охраняющих его небесных ангелов. И сознавая, сколь бесчисленны Божьи благословения, он должен почаще спрашивать себя со смиренным и благодарным сердцем, что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне. Псалтырь, 115 глава, 3 стих.
Свое время, таланты, имущество следовало бы посвятить тому, кто верил нам все эти благословения. Всякий раз, когда Бог особенно чудесным образом избавляет нас, или когда мы получаем новые и неожиданные доказательства Его благоволения, нужно признавать благость Божью, выражая свою благодарность не только словами, но, подобно Иакову, принося Ему дары и приношения. Мы постоянно принимаем благословение Божие, и поэтому должны постоянно жертвовать Ему свои дары.
«Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, — сказал Иаков, — я дам тебе десятую часть». Разве мы, которые радуемся полным светом и преимуществами Евангелия, будем довольны, давая Богу меньше, чем те, кто жил в прежние, менее благоприятные времена? Нет. Если мы пользуемся большими благословениями, то не возрастает ли, соответственно, и наши обязанности? Но как ничтожна наша оценка, как тщетны попытки измерить с помощью математики время, деньги и любовь, если сравнить их с такой неизмеримой любовью, и с таким непостижимо ценным даром. Десятина для Христа. О, ничтожные гроши, сколь это низкая плата за то, чему нет цены. С Голгофского креста Христос призывает к полнейшему посвящению. Все, что мы имеем, все свое естество нам следует посвятить Богу.
С новой твердой верой в божественные обетования и уверенностью в присутствии небесных ангелов Иаков продолжал свое путешествие к земле сынов Востока. Книга Бытие, 29 глава, 1 стих. Но как резко отличалось его появление здесь от прибытия слуги Авраама почти 100 лет тому назад. Тот приехал с караваном верблюдов, с людьми, с богатыми подарками золота и серебра. А сын Исаака, одинокий путник со стертыми ногами, не имеющий ничего, кроме посоха, сел у колодца, как некогда слуга Авраама. И здесь он впервые встретил Рахиль, младшую дочь Лавана. Теперь Иаков первый предложил свои услуги, отвалил камень у колодца и напоил скот. Рассказав о своем родстве, он был приглашен в дом Лавана. Хотя он пришел без всякого имущества и один, но за несколько недель все убедились в его старательности и умении и настойчиво просили его остаться. Была достигнута договоренность, что за Рахиль ему придется отслужить Лавану 7 лет.
В древнее время обычай требовал, чтобы перед заключением брачного договора жених внес отцу невесты определенную сумму денег или равные ей по стоимости другие ценности согласно обстоятельствам. Эта традиция являлась как бы гарантией брака. Отцы считали небезопасным доверять счастье своих дочерей тем женихам, которые не могли материально обеспечить семью. Если они не были в достаточной мере экономны и энергичны в ведении хозяйства, в приобретении скота и земель, это вызывало опасения, что в своей жизни они ничего не достигнут. Но для тех, кто не имел ничего, чтобы уплатить за жену, были предусмотрены другие условия. Им позволялось отработать необходимую сумму денег, трудясь для отца полюбившейся девушки. Когда такой молодой человек проявлял себя честным и достойным во всех отношениях, девушку отдавали ему в жены, а выкуп, который отец получал за дочь, он, как правило, вручал ей перед свадьбой. С Рахилью и Лией получилось иначе. Лаван корыстно удержал приданное, которое они должны были получить. Именно это при своем выходе из Месопотамии они имели в виду, говоря: «Ибо он продал нас и съел даже серебро наше».
Этот древний обычай, которым люди иногда, подобно Лавану, злоупотребляли, в сущности был весьма хорош. Когда от молодого человека требовалось, чтобы он отрабатывал за невесту, тогда брак откладывался, и это давало возможность испытать глубину его чувств, а также и способность обеспечить семью. В наше время совершается много зла, потому что поступают как раз наоборот. Часто получается так, что до брака молодые люди имеют очень мало возможности узнать что-либо о привычках и склонностях друг друга, о том, как представляет себе избранник обыденную жизнь. Они остаются фактически незнакомыми до дня бракосочетания. Слишком поздно многие приходят к выводу, что они не подходят друг другу, и результатом их союза является несчастье длиной в жизнь. Часто жены и дети страдают от лености и неумелости или от порочных привычек мужа и отца. Если бы, согласно древнему обычаю, характер молодых людей был испытан до брака, тогда можно было бы избежать многих несчастий.
7 лет Иаков верно служил за Рахиль, и те годы показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Но корыстолюбивый и алчный Лаван, желая удержать при себе такого ценного работника, жестоко обманул его, подменив Рахиль Лию. От того, что Лия принимала участие в этом обмане, Иаков чувствовал, что не сможет любить ее. На негодующие упреки Иакова Лаван ответил предложением служить еще 7 лет за Рахиль. При этом отец настоял на том, чтобы и Лия осталась его женой, дабы не навлечь бесчестие на свою семью. Иаков оказался в невыносимо мучительном положении. В конце концов, он решил оставить у себя Лию и жениться на Рахиле. Рахиль всегда была единственной любимой, но предпочтение, оказанное ей, возбуждало зависть и ревность, и жизнь его была отравлена соперничеством между женами-сестрами.
20 лет прожил Иаков в Месопотамии, работая для Лавана, который, всячески пренебрегая узами родства, старался все, что только можно, извлечь из их договора. 14 изнурительных лет тяжелого труда он потребовал за своих 2 дочерей, а в остальные годы он 10 раз менял награду Иакова. Однако Иаков трудился усердно и верно. Слова, с которыми он обратился к Лавану при их последней встрече, живо рисуют ту неусыпную бдительность, с которой он оберегал интересы своего сурового господина. «Вот 20 лет я был у тебя, овцы твои и козы твои не выкидывали». Овнов стада твоего я не ел, растерзанного зверем я не приносил к тебе. Это был мой убыток. Ты с меня взыскивал. Днем ли что пропадало, ночью ли пропадало? Я томился днем от жара, а ночью от стужи, и сон мой убегал от глаз моих».
Пастух должен был днем и ночью сторожить стадо от разбойников, а также от многочисленных диких зверей, которые смело нападали на стадо и зачастую производили большое опустошение, если животных плохо охраняли. У Иакова было много помощников, охранявших большие стада Лавана, но вся ответственность лежала на нем. Временами он должен был неотлучно находиться при стаде. В сухие месяцы следил, чтобы скот не погибал от жажды, а в самые холодные месяцы – от сильных ночных морозов. Иаков был старшим пастухом. Всякая потеря в стаде взыскивалась со старшего пастуха, а он, в свою очередь, строго спрашивал с подчиненных ему пастухов, если стадо было плохо досмотрено.
Жизнь пастуха исполнена забот и тревог. Нежное сострадание к беспомощным существам, доверенным его попечению, послужило иллюстрацией самых драгоценных истин Евангелия. Этот образ охотно использовали те, кого Святой Дух вдохновил написать Священное Писание. Христос, заботящийся о своем народе, сравнивается с пастырем. После грехопадения он увидел, что овцы его осуждены на погибель в мрачной пустыне греха. Для того, чтобы спасти этих заблудших, он оставил честь и славу отцовского дома. Он говорит: «Потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю. Я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаемы, и полевые звери не будут пожирать их». Книга пророка Иезекииля, 34 глава, стихи 16, 22 и 28. Христос призывает их в свой загон, и будет шатер для осенения днем от зноя, и для убежища, и защиты от непогод и дождя. Книга пророка Исаии, 4 глава, 6 стих. Он неутомимо заботится о своих овцах, он поддерживает слабых, помогает страдающим, берет на руки ягнят и прижимает их к груди. Его овцы любят его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 5 стих.
Христос говорит: «Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их, а наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 11 по 14 стихи.
Христос, пастырь и начальник, доверил заботу о своем стаде служителям, младшим пастырям. Он повелел им трудиться с тем же вниманием, с каким работал он сам, чувствуя священную ответственность за порученное дело. Он торжественно призвал их быть верными, питать стадо, поддерживать слабых, ободрять усталых и оберегать от хищных волков.
Христос отдал жизнь для спасения своих овец и указывает своим пастырям на проявленную им любовь, как на образец для подражания. Но наемник не пастырь, которому овцы не свои, не имеет настоящего интереса к стаду. Он трудится только ради денег и заботится только о себе. Преследуя лишь свою личную выгоду, не заботясь о стаде, он во время трудностей и опасностей оставит стадо и убежит.
Апостол Петр увещевает младших пастырей: «Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду». Первое послание Петра, 5 глава, стихи 2 и 3. Павел говорит: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо». Деяния апостолов, 20 глава, стихи 28 и 29.
Всех, кто считает труды и тяготы, выпадающие на долю верного пастыря, досадным бременем, апостол порицает: «Пасите Божие стадо непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия». Первое послание Петра, глава 5, 2 стих. Всех таких неверных слуг старший пастырь охотно освободит от работы. Церковь Христа искуплена его кровью, и каждый пастырь должен понимать, что за овец, доверенных ему, принесена безграничная жертва. Ему следует обращаться с каждой из них, как с бесценным сокровищем, и неутомимо трудиться, чтобы они были здоровы и благоденствовали. Пастырь, проникнутый Духом Христа, будет подражать его самоотверженному примеру, неустанно заботясь о благосостоянии своего стада, которое будет благоденствовать под его опекой.
Все должны будут дать строгий отчет о своем служении. Хозяин спросит у каждого пастыря: «Где стадо, которое дано было тебе, прекрасное стадо твое?» Книга пророка Иеремии, 13 глава, 20 стих. Кто окажется верным, получит большую награду. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Первое послание Петра, 5 глава, 4 стих.
Когда Иаков, измученный службой у Лавана, намеревался возвратиться в Ханаан, он сказал своему тестю: «Отпусти меня, и пойду я в свое место и в свою землю. Отдай жен моих и детей моих, за которых я служил тебе, и я пойду, ибо ты знаешь службу мою, какую я служил тебе». Но Лаван, настаивая, чтобы он остался, сказал: «Я примечаю, что за тебя Господь благословил меня». И он видел, что состояние его увеличилось благодаря заботам зятя.
Иаков сказал: «Ибо мало было у тебя до меня, а стало много». Но шло время, и Лаван начал завидовать большому состоянию Иакова, который стал весьма богатым, и было у него множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов. Сыновья Лавана разделяли ревность своего отца, и их злобные разговоры дошли до Иакова. «Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил все богатство сие. И увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня».
Иаков давно бы покинул своих лукавых родственников, но он боялся встречи с Исавом. Теперь он почувствовал опасность со стороны сыновей Лавана, которые смотрели на его богатство как на свое собственное и могли попытаться отнять его силой. Пребывая в сильном замешательстве и тревоге, Иаков не знал, что ему предпринять. Но, помня милостивое обетование в Вифиле, он обратился к Господу со своей бедой и просил его о помощи. Во сне он получил ответ на свою молитву: «Возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою».
В отсутствие Лавана представился удобный момент отправиться в дорогу. Наскоро собрали скот и отправили его вперед, а сам Иаков вместе со своими женами, детьми и слугами переправился через Ефрат, двигаясь к Галааду, находящемуся на границе Ханаана. Спустя 3 дня Лаван узнал об их бегстве и бросился за ними в погоню и настиг их на 7-й день. Разгневанный Лаван готов был силой возвратить беглецов, что, конечно, он мог бы сделать, ибо сила была на его стороне. Беженцам угрожала большая опасность.
Только благодаря вмешательству Бога, который защитил своего слугу, враждебные замыслы Лавана не осуществились. «Есть в руке моей сила сделать вам зло», — сказал Лаван. «Но Бог отца нашего вчера говорил ко мне и сказал: берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого». Это значило, что он не должен был силой возвращать его или сманивать лестными обещаниями.
Лаван не отдал своим дочерям их приданого и всегда обращался с Иаковом лукаво и жестоко. И теперь, со свойственным ему лицемерием, он упрекал зятя за тайный побег, который лишил его, отца, возможности устроить прощальный обед или хотя бы проститься с дочерьми и внуками.
В ответ Иаков недвусмысленно изобличил черствость и алчность Лавана, заставив его признать свою верность и честность. «Если бы не был со мной Бог отца моего, Бог Авраама и страх Исаака, — сказал Иаков, — ты бы теперь отпустил меня ни с чем. Бог увидел бедствие мое и труд рук моих и вступился за меня вчера».
Лавану нечего было возразить, и он решил покончить дело миром. Иаков согласился на это предложение, и вскоре сложили холм из камней как памятник их союзу. Это сооружение Лаван назвал Мицпа, что значит «сторожевая башня». И сказал Лаван: «Да надзирает Господь надо мною и над тобою, когда мы скроемся друг от друга».
И сказал Лаван Иакову: «Вот холм сей, и вот памятник, который я поставил между мною и тобою. Этот холм — свидетель, и этот памятник — свидетель, что ни я не перейду к тебе за этот холм, ни ты не перейдешь ко мне за этот холм и за этот памятник для зла. Бог Авраамов и Бог Нахоров досудит между нами, Бог отца их». Иаков поклялся со страхом отца своего Исаака.
Чтобы скрепить договор, они устроили пиршество. Ночь прошла в дружеском общении. На заре Лаван со своими людьми отправился в обратный путь. На этом прекращается всякая связь между детьми Авраама и жителями Месопотамии.